Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи». Вести ее сегодня буду я. Меня зовут Людмила. С нами сегодня наш эксперт, психолог Евгений Яковенко. Женя, добрый день.
Да, приветствую тебя, Людмила. Привет всем, кто нас видит, слышит, слушает. Всем привет.
Поговорим мы сегодня о разочарованиях, конкретно о разочарованиях в людях. Наша тема звучит так: постоянно разочаровываюсь в людях, то есть не один раз, а даже несколько. Как быть? И хочу начать с того, что у нас недавно в другом эфире была тема про переезд в город, в другие города. И комментарий один был как раз, относился к нашей сегодняшней теме. Одна девушка написала примерно такое сообщение. Она написала, что до переезда в Москву у нее были близкие подруги в родном городе. Школьные подруги, университетские подруги. А когда они с мужем переехали в Москву, то найти компанию друзей у них не получилось. И она пишет, что очень быстро разочаровывалась в москвичах, ну и людях, которыми знакомилась в Москве. Общение не клеилось вообще. Написала, что теперь уже могу процитировать: знакомясь с новым человеком, настроена дружелюбно, отношусь к человеку хорошо, но спустя какое-то время из человека вылезает, не могу это слово сказать, на букву «Г», да, и это всегда происходит, да, что оно вылезает из человека. Я разочаровываюсь, перестаю общаться, и так происходит из раза в раз. Здесь несколько интересных вещей, да, что у человека взрослый человек и столкнулся с необходимостью заводить друзей в новом пространстве. Это не те друзья, ну, или люди знакомые разные, которые нам даются, потому что мы попадаем в школу, в университет, это как бы само собой происходит. А тут ты куда-то приходишь в коллектив там новый или в новый город, как в этом случае у девушки. И вот самостоятельно как-то прощупываешь людей, да, доверять, не доверять, дружить с ними, не дружить. Вот тут немножко отличается от школы, университета, да, и плюс здесь какая-то такая тоже, люди уже тоже взрослые, ты знакомишься с взрослыми людьми, нету, ну, это не школьники, не однокурсники, а как бы взрослые знакомятся со взрослыми. Неизбежный результат, неизбежен, все недостатки через какое-то время вываливаются, как-то общих интересов мало, в отличие от школы, университета, и получается, что взрослый человек вообще, ну, как будто бы обречен на разочарование, если он где-то пытается найти, на работе или на новой, в новом ли городе, где-то пытается найти друзей или знакомых, он обречен на разочарование.
Но в этом комментарии, мне кажется, очень такой... Суть достаточно классическая, суть разочарования, что в тот или иной момент времени, когда из людей лезут какие-то гадости, мы начинаем в них разочаровываться. И это, в общем-то, такая, ну, не знаю, классическая схема, потому что до этого у нас был какое-то вот представление о этих людях, у нас была какая-то, не знаю, надежда или какое-то воображение по поводу них, или там то же самое вот очарование, в котором у нас было ощущение, что вот мы знаем этих людей, у нас есть какое-то представление, что они так могут делать, а так не могут делать. И когда из человека полезла гадость, мы понимаем, что ах, вот он на самом деле другой, и он не совпадает, не знаю, с нашим вот этим представлением или нашей иллюзией по поводу него. Вот, в общем-то, в этом и есть суть любого разочарования, когда у нас по поводу чего-то есть свое представление, есть свое воображение, будь то человек, будь то, не знаю, обстоятельства, будь то город какой-то, или будь то событие в жизни. И когда это не совпадает, у нас и происходит разочарование, мы печалимся, думаем о том, что, ну, в такие моменты, ну, по крайней мере, я думаю, во многом мы все сталкивались, как минимум в детстве, с такими переживаниями. В такой момент думаем о том, что вот мир несправедлив, вот, против нас, и этот человек плохой, или, не знаю, город плохой, или обстоятельства плохие. А на самом деле это лишь то, что наше представление не совпало с реальностью.
Ну, мне кажется, в этом смысле тема наша, почему я постоянно разочаровываюсь, для некоторых людей она, наверное, звучит так: как найти людей, которым можно доверять? Да, потому что вот они, да, либо им что-то от меня нужно, они какие-то меркантильные, да, что постоянно ищут выгоду, да, либо они закрытые, и я ничего о них не знаю, либо они мне приседают на уши своими проблемами, я не могу ничего о себе рассказать, потому что они постоянно говорят только о себе, и так далее. И как будто бы запрос такой, да, то есть не, да, они меня постоянно разочаровывают, но мне одиноко, вот мне, как этой девушке, хочется найти друзей в большом городе, да, но не получается, потому что, ну, не те все время находятся.
Да, звучит так, правда, что как найти тех, которые не будут разочаровывать? Угу. Как найти тех, которые будут подпадать под мое восприятие или мое воображение о них, и которые не выбьются из этого, не знаю, моего, моей иллюзии о них? Они будут все время, не знаю, как-то соответствовать моему представлению. Угу. И как будто это звучит про то, что как сделать так, чтобы изменились все они, вот, но при этом, чтобы мне было хорошо.
Ну, это невозможно. Ты так иронично говоришь, как будто бы намекая нам на то, что, конечно, нет, мы не найдем таких людей никогда, потому что слишком высокие у нас требования. Слишком...
Я действительно говорю иронично, и я не знаю, может ли это быть, потому что, ну, наверное, всякое возможно, но я бы говорил о том, что это маловероятно. И здесь не о том, что даже у нас требования могут быть высокие, а дело в том, что наше представление, наше воображение, оно очень редко совпадает с реальностью, потому что реальность, она многогранна, она очень изменчива, она разная. То есть наши представления, они все-таки базируются на каких-то наших таких привычных образах, особенно если, может быть, это там касается друзей или возлюбленных, образы, которые нам рисуют там кинофильмы, книги, еще что-то. Там, если про друзей, то это какой-то верный друг, который подставит плечо, никогда не отвернется, который всегда возьмет трубку, не знаю, там, перезвонит, поможет, ответит на мой запрос, выслушает и так далее. Если это там любимый человек, то это тоже принц на белом коне, который всегда такой готовый протянуть руку и так далее, и так далее. И это какие-то наши представления, которые на самом деле очень плохо соотносятся с реальными людьми. Потому что реальные люди, они разные, они бывают, могут ответить на наши слова, иногда не могут, у них иногда бывают свои переживания, сложности, иногда у них есть какие-то свои задачи, иногда они меркантильны, иногда нет. И человек очень редко, и я бы сказал, никогда не статичен. Человек такой, как бы он постоянно меняющийся.
Но если мы разочаровываемся, это означает, что в какой-то момент... мы относились друг к другу хорошо, разочарование, даже был тогда какой-то момент очарования, какое-то, ну, ожидание какие-нибудь, или там надежда какая-то, что это классный человек, у нас получится общение. Вот, то есть, чтобы разочароваться, нужно сначала очароваться, получается.
Ну, сама идея такая, да, и здесь как раз в самом слове разочарование и кроется там вот этот ответ, что происходит обратный процесс, как там, не знаю, одевание-раздевание, так и здесь вот очарование и разочарование. Но дело в том, что само по себе очарование или там вот такая эмоциональная внутренняя возможность что-то видеть ценного, важного в человеке, замечать какие-то нюансы, она неплохая. Это классно, когда есть такое живое очарование, я вижу, и там мне нравится, как, не знаю, как этот человек выглядит, или чем этот человек занимается, какие у него качества, как он добивается успехов и так далее. Это классно, когда меня это как-то так воодушевляет. Но дело в том, что с этим очарованием происходит, или вместе с ним приходит такая наша способность домысливать. То есть, например, мы видим человека там красиво одетого, в пиджаке и так далее, и мы домысливаем, что он успешный, что он какой-то, у него все получается. Или мы там видим какие-то другие проявления человека, и мы домысливаем, как он в других своих проявлениях действует, или как он будет ко мне относиться. И дело в том, что вот это домысливание наше, оно и как раз и играет с нами вот такую злую шутку, что когда происходит столкновение с реальностью, и мы понимаем, что наши домысливания не сработали, что этот человек, например, как в данном, ну, с комментарием, например, что, ну, оказалось, что нет рядом людей, которые готовы вот так сразу слушать, или, может быть, оказались меркантильными, или, может быть, еще что-то, то вот это наше представление, оно разрушается, ну, вот, и тогда нам больно, потому что вот это было внутри нас, такой образ построен.
Ну, казалось бы, взрослый человек пишет вот эту историю про переезд в Москву, говоря о том, что у него были друзья в родном городе, одноклассники, однокурсники, означает ли это, что чем мы взрослее, тем у нас ну, как-то выше, меньше зона доверия, выше требования, или мы менее гибкими становимся. Да, почему-то, ну, как-то сложно мне представить, что я разочаровываюсь в людях, говорит человек, студент, молодой. А вот чем дальше, чем мы взрослее, тем как будто бы мы больше встречаем людей, и они почти все на 80% обманывают наши ожидания, и мы так, понятно, все с этими людьми, вот у каждого, ну, как бы свои. И мы вот как будто чем взрослее, тем больше нас ожидает разочарование на пути, потому что, ну, мы, тем лимит доверия все меньше становится.
Я бы здесь сказал о том, что действительно, когда мы там старше и уж тем более сильнее старше, мы более ригидны или там более статичны в своих проявлениях психических, но я не думаю, что это про вот тот возраст, хотя, конечно, если это только не пишет человек там 70-летний, ну, например, ну, вот, я думаю, все-таки человек моложе, и в такой ситуации, если ее рассматривать, я думаю, там играют некоторые другие моменты. Первый момент – это уменьшение опор или там потеря опор для человека в связи с переездом. Когда человек переезжает, он теряет много каких-то внутренних опор, внешних опор, которые были у него в жизни, опор на вот как раз то окружение, которое у него было, опор там на близких людей, опора там, не знаю, на родной дом, родную квартиру, на свои какие-то достижения. Он как будто бы, ну, немножко обнуляется, это все уменьшается. Я бы воображал, если бы автор комментария встретил таких людей меркантильных там до переезда, он, может быть, меньше бы реагировал. Для него это было, ну вот, да, есть такие люди, нормально. Вот, но здесь часть опор потеряна. И поэтому это воспринимается более болезненно, потому что появляется некий дефицит или некая потребность, которая не восполняется. И поэтому вот такое столкновение становится более болезненным. А если вообще как, ну, вот, рассматривать то, про что ты говоришь, что вот мы как будто бы встречаем больше людей вот таких, и каждый раз все больше разочаровываемся и понимаем, что это, ну, вот неизбежность. Нам, ну, как бы не стоит доверять людям. И мне кажется, вот как раз в разочаровании у нас есть два пути, то, о чем мы говорим. Первое – это увидеть то, что реальность другая, и тогда перестроить свои представления о человеке, о ситуации, там, неважно о чем. Тогда, может быть, переделывать свои какие-то внутренние установки, воображения и так далее, для того, чтобы увидеть реальность таковая, какая она есть. Увидеть реального человека, что он разный. Сейчас он может, сейчас, завтра он не может. Где-то он будет готов подзаработать на мне денег, а где-то будет не готов. Все-таки люди разные. И, ну, увидеть такого человека, как он есть на самом деле, встретиться с ним без своих представлений о нем. Это первый путь. А второй путь – это как раз отдалиться от этого человека и попытаться примерить этот свое представление уже на другого. И посмотреть, а этот подходит? И этот не подходит, тогда другого давайте подставим, посмотрим. И вот этот механизм, в который происходит разочарование раз за разом, но не происходит смены того, на что, по идее, должно быть направлено разочарование, не происходит контакта с реальным миром. Человек все так же остается в своих воображениях, в своих фантазиях, думая о том, когда же попадется вот тот самый, который эти фантазии воплотится. Вот тогда и происходит ощущение, что я не могу, ну, как бы доверять никому, потому что они все меня разочаровывают. Они каждый раз за разом, человек не соответствует моим представлениям, а он и не должен, хочется сказать.
Угу. Но, с другой стороны, те люди, о которых ты говоришь, которые очень часто разочаровываются в людях, у них высокие требования и к себе самим. Ну, это вот такие надежные люди. Вот. Угу. Ну, они, правда, надежные, они профессионалы там в своем деле, они, может быть, не опаздывают. Да, ну, еще вот какие-то слабости, которые можно представить себе, да. И их разочаровывают люди именно потому, что они-то этого не делают, а люди сплошь и рядом опаздывают, нарушают договоренности, плохо делают свою работу, вот, да. И справедливое требование. Я-то могу сам, а вы почему не можете? Да? Ну, вот у меня есть подруга такая, она дотошный очень человек. И она каждый раз, ну, ремонтируя что-нибудь, вызывает работников и разочаровывается в них неизбежно, потому что они, ну, как бы, при этом она теоретически знает, как все сделать правильно, они все неправильно делают. Ну, где-то, да, может быть, они не соответствуют ее конкретно требованиям, ожиданиям, но она-то молодец, она-то такой человек серьезный, а все вокруг не хотят. Она может, а они не могут.
Это действительно так, потому что часто бывает, что именно люди там, не знаю, с такими завышенными требованиями к себе, и они относятся также с такими высокими требованиями к другим людям, потому что, в общем-то, то, что я требую от себя, скорее всего, я буду требовать и от другого человека. Вряд ли будет так, что я от себя требую, там, не знаю, приходить вовремя, быть там чистоплотным и так далее, и так далее. Пунктуальным, а другим я буду позволять быть самим собой. Это классно, это ценно, но такое, к сожалению, бывает нечасто. Вот. Почему? Потому что вот те, которые, ну, как бы мы надеваем, там, не знаю, критерии меры некой для себя, и они же для нас являются критериями меры для других, потому что мы начинаем других мерить относительно себя, это самое простое для нас. И также себя мы начинаем мерить относительно других. Но в этом и есть ошибка, потому что в этом есть такая унификация, такое отношение, что мы все одинаковые, что если я могу это делать, то и ты можешь делать. Если для меня это важно, то для тебя это важно. Если мне это свойственно, тогда и тебе это должно быть свойственно. Но дело в том, что это не так. Мы все разные. И то, что важно для меня, может быть не важно для другого. И наоборот, то, что важно для другого, например, с тем же там каким-то общим делом для человека, будет важно, чтобы у нас не было ссор, чтобы мы, ну, как бы, пускай медленно, но зато мы в таком хорошей атмосфере работали, чтобы вот у нас было прям приятное взаимодействие и так далее. Другой скажет, мне плевать на это ваше приятное взаимодействие, у нас есть цель, задача, нам нужно ее сделать, и все. И это вот то, что самое важное. И даже на этом уровне мы можем сильно отличаться. И здесь очень важно, ну, например, в такой ситуации, помимо того, что да, принимать, что люди другие, уметь эти свои ожидания, и это такой хороший залог, выносить во мне, выносить свои мечты, идеи, представления о том, что я хочу, или о другом человеке. То есть, например, с этим ремонтом действительно выносить свои ожидания о том, что так, я жду, что вы сделаете столько-то, вот столько-то, за столько-то и так далее, и так далее. Потому что часто может быть и срабатывает, что человек как думает, что для меня это свойственно, для меня это понятно, это должно быть понятно и всем остальным. Это же, ну, как бы, это такая вещь, которую объяснять не надо. Если ты делаешь, значит, там, ну, не знаю, делай хорошо и так далее. А многие вещи, они не считываются само собой разумеющимися, особенно ожидания других людей. От меня могут, наверное, вот так многие сейчас чего-то ожидать, о чем рассказать, каким образом рассказывать, сколько рассказывать, но я никогда не узнаю об этом, пока об этом не будет заявлено прямо, что вот нам бы хотелось, чтобы было вот это или вот столько-то и так далее. И это такой тоже залог работы вот с разочарованием, потому что часто бывает, может быть, это в детском возрасте бывает или там в подростковом, когда вот этот навык не вырабатывается, говорить о своих желаниях. Кажется, что другой должен сам догадаться об этом. И когда другой не догадывается, происходит это разочарование. А ты, если бы, ну, как вот эта фраза, если бы ты там, не знаю, любил или заботился, ты бы понял, чего я хочу, или там, не знаю, ты бы догадался. Но это такая очень невротическая часть, потому что другой не умеет читать мысли.
Угу. Пока две таких главных мысли, получается, мы часто домысливаем про других людей, и нам стоит, наверное, отпустить очарование, да, и угу. Встретиться с реальностью человека, какой он есть на самом деле. Он может быть разный в разный момент времени. Да, и вторая мысль – озвучивать свои ожидания от людей или от совместной деятельности какой-то, которую вы с ними будете заниматься, для того, чтобы они точно знали, чего вы от них ждете, и все было ясно и понятно, чтобы они не вынуждены были догадываться. Читаем комментарии. Спасибо, уважаемая аудитория, что пишете. Пишите еще, разочаровываетесь ли вы в людях, по какой причине, как справляетесь с разочарованием.
В нашем эфире, может быть.
Да, кстати, вполне может быть. Богдан интересную мысль пишет, что нужно ждать своего человека. Недаром он бывает в основном один. Тот, которому мы доверяем полностью. Друг или супруг. Вот действительно. Может быть, ну как-то не стоит ждать от жизни, что кругом будут приятные люди. Достаточно того, что у нас будет 2-3 хороших человека, которым мы полностью можем доверять, которые нас не разочаруют. Вот, и на это, собственно, и ставить, да, вот их будет мало, вот зато у нас будут какие-то крепкие отношения, а остальные, ну так, ничего не ждать. Правильная позиция?
Ну, я бы здесь говорил о крайностях, потому что крайность, ну, в том, чтобы дождись своего, и тогда ему доверяй, а другим не доверяй, звучит, ну, несколько кардинально, и вот почему у меня вопрос вызывает, потому что доверие же, оно как бы, это такой, не так, что как бы либо все, либо ничего. Либо я тебе доверяю всю свою жизнь пин-код от карты и, не знаю, ключи от квартиры, где деньги лежат, либо вообще с тобой не разговариваю и так далее. Доверие – это некий такой процесс, в котором я понимаю. Я могу вот в этой части доверять, я могу человеку поручить, или там, не знаю, если это совместная работа, или там довериться в этой части. А в этой части не доверяю, потому что, ну, человек не выносит такого доверия. Ему там, не знаю, или тяжело, или ему не свойственно. Или вот он, ну, просто он не такой. И в этом плане мне кажется, что хороший навык – это просто с разными людьми уметь выстраивать вот эту разную степень, понимая, что здесь, да, здесь мы можем, как, не знаю, коллеги по работе поговорить о, вот, там, не знаю, о вот этих маленьких диалогах, о погоде, о том, что происходит. С кем-то другим могу поговорить о чем-то другом. Кто-то может меня выслушать о каких-то важных, серьезных моментах в жизни. И вот каждый раз вот этот, ну, механизм выстраивать, понимая, что сейчас там мы разговариваем с тобой, и какая у нас степень доверия. И не стараться переносить этот шаблон, который у нас с тобой, на других людей. Потому что другие люди, ну вот эту дистанцию, они могут в нее не попасть. Они могут быть либо ближе, либо дальше. И я опять же могу разочароваться. А если, ну, если человек окажется дальше, и я пойму, что вот я ему так доверял, а оказалось, что нет, я разочаровываюсь. А при этом, если я выстраиваю с ним каждый раз вот такую, опять же, без готовых таких ожиданий, ну, а выстраиваю каждый раз лично, то я понимаю, что вот в этой степени я могу доверять, а может быть оказаться, что я могу еще и ближе подпустить человеку. Человек выдерживает это мое доверие, он вот, не знаю, оправдывает, он может слушать, быть близко и так далее. И тогда есть возможность при встрече с каждым человеком лично не упустить того самого, например, одного человека, или может быть их будет не один, действительно с каждым быть в своих таких важных отношениях.
Угу. Еще один подход по поводу доверия, разочарований, это смотреть на человека не как на будущего друга или знакомого, брата, там, а смотреть на человека как на волка, ну, быть готовым к разочарованиям сразу. И тогда, если человек разочарует меня, то и классно. Ну, в смысле, я не впаду в шок, потому что именно такого сценария я от него ждала. Конечно, рано или поздно все выйдет наружу, да, попрет то самое, те самые гадости попрут. Но если вдруг он сделает что-то хорошее, это сюрприз. Здорово, приятно, неожиданность, да, нечаянная радость. Вот, ну, и таких людей я знаю. Это, как правило, люди, которых предавали, ну, там, любимые, возлюбленные, да, или как-то подруги, там, сплетни распускали или что-то такое, да. Вот, и они так одеревенели, стали с такими железными доспехами, и вот, в принципе, не ждут ничего хорошего от людей, а если вдруг дождутся, то и как-то здорово, ну. Но в основном думают о людях плохое, доверять не спешат. Ну, полагайте, да, кстати, есть на родственников такие люди, как на клан, да, где все-таки кровные узы есть.
Да, если только родственники не предавали, потому что в этом плане очень легко, мне кажется, и их туда перенести. Я тоже встречал такой выход, такую модель, что не доверяй никому и не будешь обманут, и так далее, так далее. Вот идея там, что относись не к человеку, а как к волку, для меня кажется, это тоже такая идея, которая может, ну, по крайней мере, с теми клиентами, которые с подобными ситуациями приходили, играть в такую плохую шутку, в такую идею, как самосбывающееся пророчество. Вот, если я правда считаю, что вокруг меня одни там волки и там сволочи, извиняюсь за выражение, то, скорее всего, я буду находить подтверждение этому. Я буду каждый раз удостовериваться тому, что я прав. На это будет там брошены внутренние силы, внутренняя энергия для того, чтобы наша психика подтверждала, что те выводы, которые я когда-то для себя сделал, что все вокруг плохие, никому нельзя доверять, и каждый направляется на то, чтобы меня ранить. Я буду находить подтверждение этому. И слова людей я буду воспринимать как агрессию. Я буду шутки воспринимать как такое скрытое нападение. Я буду какие-то, может быть, даже комплименты воспринимать как то, что там какое-то есть двойное дно, они хотят меня как-то задеть. Не зря так говорят. И это та идея, в которой, ну, как бы человек действительно начинает изменять такую вот эту свою реальность, он начинает окрашивать порой там нейтральные высказывания или высказывания даже где-то положительные в тот цвет, который ему, ну, как бы для него важен сейчас.
Ну, такая некая паранойя, да, то есть все...
Ну, да, не в патологическом смысле в этом плане, но просто, что, да, человек, думая так, воспринимая так, он правда будет это находить подтверждение. И это будет играть вот в такую злую шутку, что правда вокруг него будут одни волки, вот. И это тоже... как аналогия с разочарованием в том плане, или с очарованием в том плане, что очарование – такое восхищение людьми и не встреча с реальным человеком. А вот такая идея, что все плохи – это тоже идея, что я не сталкиваюсь с реальным человеком, я не вижу его со всех сторон. Я просто повесил на него бумажечку, что он плохой, и я не хочу смотреть на него настоящего, а он же разный на самом деле. Он там для меня может быть плохой, для кого-то он совершенно другой. А может быть, для меня в каких-то моментах он будет совсем неплохой. И это тоже вот такой же аналог, как бы та же крайность, только с другой стороны. То есть принцип будет тот же.
Угу. Ну, у нас, кстати, есть такие люди в комментариях, да, они пишут о том, что... Сейчас, секунду. Доверять никому нельзя, нужно быть хитрым, лишнего не болтать. Вот, например, написала Наталья. Вот. Рая написала, главное, надо помнить, идеальных людей нет. Вот, ну, Руслан пишет, чтобы не разочаровываться, надо не очаровываться. Ну, вот, в принципе, да, такие люди есть в комментариях.
Ну, вот про, прости тебя, прерву, про неидеальных людей, это, мне кажется, комментарий очень хороший, потому что это что-то про реальность. Правда, идеальных людей нет. И правда, мы все разные. И даже если я считаю сам себя идеальным и там со всех сторон там хорошим и даже никогда не опаздывающим и всегда... исполняющим обязательства, скорее всего, я себя плохо знаю. Или, скорее всего, у меня тоже есть какая-то иллюзия по поводу самого себя. Потому что в этом плане, мне кажется, хорошо, честно посмотреть на себя и подумать, а разочаровал ли я кого-то когда-то в своей жизни. Вот. И, скорее всего, честно ответить себе, ну, я так воображаю, что да, скорее всего, мною кто-то был разочарован, кто-то тоже в отношении меня навесил такие иллюзии или какие-то представления. Может, кто-то подумал, что я хороший, понимающий, или всегда слушающий, или умный, или еще что-то, а в итоге я оказался несоответствующим. И это тоже некий такой вопрос, почувствовать, а делаю ли я то же самое по отношению к другим людям, а отношусь ли я, может быть, сам к себе так же, может быть, я и себя так воспринимаю, ну, и не даю себе права на ошибку.
Угу. Марина пишет, иногда человек может от другого ожидать удовлетворения всех потребностей и хобби, угу. Но это же просто невозможно. С этим человеком можно про баскетбол, с другим про фильмы, с третьим про велопоходы, да, ну, тем самым Марина подтверждает мысль, что разные степени доверия. Но и подчеркивает в своем комментарии, что люди могут разочаровываться, потому что они там всю ставку сделали на этого человека. Если, конечно, такой человек один близкий, один подпущенный к тебе, тебя предаст, то здесь сложно.
Это хороший комментарий. Для меня это выглядит как, ну, описание идеализации. Когда я идеализирую человека... Очень часто это, ну, такие ситуации, о чем пишет автор комментария, они могут быть связаны, когда есть у человека травма привязанности, например, детская, или сложные отношения там, с матерью, например, когда я нуждаюсь в любви, и я пытаюсь вот то, что-то недополученное, ту близость, или ту любовь, или какой-то иной дефицит, который у меня был в детстве, получить за счет других людей. Вот. А в детстве, как бы, ну, если мы рассматриваем такую идею, в детстве для ребенка, правда, мать занимает весь мир. То есть ребенок, особенно младенец, он контактирует с миром через мать. Он воспринимает весь мир, вот перед ним есть мать, там, не знаю, есть женская грудь, и вот это все, все, весь мир. И питание через это происходит, и миропонимание, и так далее. И бывает так, что если в этом возрасте происходили какие-то сложности, травмы и так далее, человек может, будучи взрослым, искать для себя вот кого-то такого, в котором будет заключено все, вот, что он хотел бы получить от мира. И заботу безграничную, и безграничную любовь, безграничное принятие, там, не знаю, внимание безграничное. Что-то, в чем он может раствориться, что-то, что может поглотить его полностью. Но это такой механизм, что ни один из живых людей, из нас, не может вынести такого от другого. Никто не может настолько дать другому вот этого всего, чтобы восполнить. Поэтому здесь такой, ну, механизм очень важный, чтобы, если понимать, если я ищу такого человека, который меня вот так вот осчастливит на всю мою жизнь, и я вокруг него выстрою свою жизнь, скорее всего, это будет некое такое, ну, крах, рано или поздно произойдет крах, потому что ни один человек не может это вынести.
А как тебе пословица, поговорка русская «доверяй, но проверяй»? Она вообще правильная? Что в ней вот такое кроется? Это же тоже принцип, подход, да, к отношениям. Какой-то вообще странный. Вроде бы про «доверяй», а тут же ровно противоположное «проверяй».
Я бы, наверное, как бы ее переформулировал, ну, как бы мне нравится. «Доверяй, но проверяй реальность». Ну, вот в том плане, что тестируй реальность, которая есть. У нас же есть, там, не знаю, глаза, у нас есть уши, у нас есть руки, у нас есть там другие органы чувств. И в нашем выстраивании доверия мы можем ориентироваться на это, на то, ну, какой человек, что он говорит, как он, ну, что он делает при этом, когда он, ну, какие-то слова произносит, действительно ли соотносятся его слова с его действиями. Если я говорю о том, что, да, конечно, я вообще весь для тебя и всегда тебе помогу, а при этом при звонке о помощи говорю каждый раз, что, ой, в этот раз нет, у меня тут дела и так далее, то, ну, можно как-то соотнести, что, наверное, не всегда, вот. И, наверное, есть что-то другое. И в этом плане, мне кажется, она хорошая, проверяя в том плане, что доверие выстраивается тоже некий такой процесс. Потому что, правда, можно воспринять человека, а, сразу, а, вот он такой хороший, я вот увидел, какие-то в отношении него сделал выводы, домыслил что-то, вот, и все, я могу ему теперь 100% доверять. Но дело в том, что вот эта проверка реальности, действительно проверить, но на самом деле соответствует ли он, живой человек, тому, о чем я надумал про себя о нем. Вообще, может быть, спрашивал ли я его самого когда-то об этом. Может быть, я им очарован или, не знаю, там просто думаю, что вот он такой близкий друг и всегда придет на помощь. А если задать ему вопрос прямо о том, что, слушай, если я тебе буду звонить вечерами и просить, чтобы ты мне помогал, он скажет, слушай, я тебя, конечно, люблю, но делать я этого не буду. Вот. И это как раз вот та проверка, в которой мы можем понять, а какая на самом деле реальность. Не тот воображаемый человек у нас в голове, с которым мы начинаем тогда строить наши отношения, а тот реальный, который живет вот рядом с нами.
Но все-таки, если человек сделал нам больно, неприятно, разочаровал нас, что дальше? Давать ли ему шанс какой-то еще один? Немножко отстраниться или убрать совсем? Все зависит от той степени боли, которую нам причинил, неприятности, или от, ну, от какого-то нашего, не знаю, характера или веры в лучшее в людях. От чего это зависит? Что мы делаем с таким человеком?
Здесь как раз происходит, ну, с чем я встречаюсь, в жизни, на мой взгляд, происходит чаще всего это разрыв отношений, чаще всего убирание этого человека. То есть ты не подходишь, ты не подошел на самом деле, ты оказался не таким, ты оказался другим. Но дело в том, что этот механизм как раз, он имеет такую интересную особенность, что чем больше мы себе дорисовываем, чем длительнее этот процесс до того момента, когда мы на самом деле увидим реального человека, чем больше, не знаю, там времени прошло и так далее, тем болезненней будет для нас процесс столкновения с реальностью, потому что этот наш внутренний образ, он уже все больше укрепляется, он в нас врастает, мы вот действительно учимся воспринимать человека именно таким. И когда происходит это столкновение с реальностью, разочарование, здесь очень важно, ну, не знаю, увидеть и понять, что, ну, если там не было действительно прям направленных против меня действий, в которых человек умышленно что-то делал, то в большинстве своем ответственность того, что произошло, это во многом лежит на мне, потому что я выстраивал эти свои представления, я выстраивал эти свои иллюзии, я где-то не проверял, или я где-то там, не знаю, не спрашивал прямо, я там где-то закрывал глаза для того, чтобы этот образ сформировался, тот образ, который мне нравится, тот образ, который мне нужен. И когда этот образ разрушился, и я столкнулся с реальным человеком, это лишь повод того, что увидеть его настоящего. И тогда, когда вот эта боль от разрушенных иллюзий, воздушных замков проходит, здесь очень, очень хорошо можно увидеть, а хочу ли я вот с таким настоящим человеком строить отношения. Скорее всего, в нем что-то есть действительно ценного, что я видел в нем. В нем, скорее всего, нету чего-то того, что я напридумывал. Вот, скорее всего, в нем есть еще что-то, что я не замечал и не видел. И вот постараться вот в этот момент действительно начать видеть человека таким, какой он есть, со всех сторон, не двухмерной картинкой, а вот таким вот разным, вот, что у него где-то там, может быть, дырка на штанах, а здесь у него на рубашке пятно, а здесь у него обувь грязная и так далее, и так далее. Такой образ, в котором, ну, понять, что он не только такой вот красивый, двухмерный, а что он разный. И тогда понимать, хочу ли я тогда вот с этим настоящим человеком строить отношения, и это будет действительно настоящее такое соприкосновение двух живых людей. Угу. Потому что я тоже не идеальный.
Но бывает еще, что мы в какой-то такой пребывали иллюзии, ну, такой грубый пример, четверо детей, у них были классные отношения между семьями до тех пор, пока не умирает их отец и оставляет им дом на четверых. И тут... Угу. Чтобы все, ну, кто-то, например, жил с отцом, ухаживал за ним, кто-то нет. И тут эти четверо, у которых были прекрасные отношения, начинают делить этот дом. И вдруг лезет из них чудовище. Вот, и, ну, как будто бы бывает, что мы с некоторыми людьми не доходим до серьезных тем. А как только дошли до серьезных тем каких-то, что-то, какие-то обстоятельства серьезные, вдруг выясняется, что все, это была иллюзия, все наше хорошее общение. Да, где-то деньги могут быть завязаны, еще что-то такое, да, ну, важное, серьезное. И тут наступает вот это разочарование. Вроде бы было все хорошо, и как будто дошли до какой-то серьезной темы, и оказалось, что мы вообще друг друга не понимаем и по разные стороны баррикад.
Ну, я бы здесь говорил о том, что да, в жизни могут происходить такие вещи, в которых мы проявляемся иным образом. Может быть, это стрессовые ситуации, ситуации, там, опять же, там, больших денег, или там, когда на кону какое-то там что-то важное, ценное стоит, тогда человек все-таки по-другому проявляется. И, может быть, на самом деле до этого момента он не проявлялся, ну, таким образом. Не то, что я там не видел это, он так делал постоянно, я закрыл глаза. Может, правда, он так не проявлялся. И здесь реальность или там, не знаю, навык как раз видеть здесь и сейчас, что, а, вот, еще вот такие могут быть проявления. И они не, они не отрицают того, что человек до этого стоял вот этим боком, повернувшись вот этим, он этот бок у него не пропал. Это значит, что у него еще что-то есть в нем. Поэтому здесь это такой хороший момент, чтобы, точнее, как сказать, очень легкий и самый простой момент, это если у меня есть моя картина мира, и что-то в нее не вписывается, в эту картину мира, отвергнуть это и сказать, что этого нет. Или там, он плохой, все, вычеркнули, убрали. А самое ценное и самое сложное – это менять свою картину мира с учетом того, что мы видим, что реальность, ну, она становится другой. Значит, и наше восприятие может измениться. И это вот то, наверное, важное и ценное, что мы можем делать, ну, понимая, что да, теперь мы можем внести коррективы в это и уже от этого реагировать. То есть как будет наше общение, наше взаимодействие. Может быть, правда, это будет настолько фатально для нас, что мы скажем, да, это как бы, ну, настолько изменило образ, который до этого был, что, ну, я не хотел бы общаться, не знаю, я готов разрывать отношения. Может быть, это будет так, что да, это изменило, но это не перечеркивает всего остального и так далее, и так далее. Потому что вот это ощущение там каких-то ожиданий и, не знаю, внутренних представлений могут быть у нас о чем угодно, начиная от людей, там, друзей, супругов, детей своих, и заканчивая, там, не знаю, ситуацией, заканчивая каких-то предметов, заканчивая просто будущего, о том, что мы думаем, мы знаем, что вот завтра будет вот так. И это вообще залог такого, ну, не знаю, человеческого счастья, потому что когда я очень ярко представляю, как будет завтра, и завтра наступает, и так не происходит, это, скорее всего, там, стопроцентный шаг к тому, что я буду разочарован, недоволен, потому что так, как я себе напредставлял, не произошло.
Но, к счастью, еще бывает так, что люди, повзрослев, вдруг прощают там каких-то друзей, да, или восстанавливают общение с родителями, допустим, которые, ну, не занимались, у них была какая-то детская обида на родителя. И, повзрослев, вот как раз меняется эта точка зрения, видимо, меняются ценности какие-то, да. Вот почему-то бывает с течением времени обида менее острой становится, и отношения восстанавливаются. Почему? Да, как будто бы человек отменяет свое разочарование и опять открывает двери навстречу другому.
Ну, как говорят, там, например, про родителей, когда ребенок сам становится родителем, конечно, он понимает, что воспитание это, не знаю, не так просто. Может быть, что даже когда ты хочешь хорошего, иногда делаешь плохо. Ну, в смысле, человеку от этого плохо. Не всегда, когда я воспринимаю, что это плохо, не всегда это значит, что это было направлено против меня. Не все зависит, не знаю, от другого человека и так далее. И это такое, мне кажется, хорошее... моменты, когда у человека получается максимально, там, максимальным образом поставить себя на место другого. То есть прочувствовать, ну, вот, с родительством, каково могло быть моим родителем. Может быть, им так не могло, но в этот момент человек может ощутить, что, а, да, оказывается, это было непросто. Оказывается, то есть в тот момент весь мир не вертелся вокруг меня, хотя в детстве это максимально, ну, ощущается, что есть вот я, и каждое, там, не знаю, проявление в отношении меня, оно фатально. Мне, не знаю, там, мне не купили шоколадку, это все, значит, меня не любят, родители против меня, или, там, не знаю, отобрали у меня приставку, это вот, вот прям меня ненавидят. А в взрослом возрасте, когда человек вырастает, встает на это место, он понимает, что есть какие-то, ну, там, оказывается, были на это какие-то причины в похожих ситуациях, или там просто не было сил у родителей, и человек начинает по-другому переживать. Бывают просто другие моменты, в которых человек, ну, может быть, не в таких ситуациях, но может простить, у него этот процесс проходит, и он понимает, что да, может быть, даже то, что произошло, человек поступил нехорошо, не очень хорошо. Он против меня что-то делал, но в этом плане мы не идеальны, люди. И, наверное, да, вот он, у него была такая возможность так поступить, и он поступил так. И это не значит что теперь, что я навсегда там его образ демонизирую, или, не знаю, там он навсегда чудовище для меня из-за этого, там, не знаю, какого-то поступка. Это возможность того, чтобы смотреть на человека с разных сторон, не знаю, встречаться с ним по-разному и воспринимать его, что он и такой может быть.
Угу. Кстати, на своем опыте могу сказать, что у меня была большая ссора, и по прошествии времени, когда мы стали снова общаться, мы не могли вспомнить деталей. Почему мы так долго друг с другом не разговаривали? Ну, вроде бы помним, но конкретно, что это было смешно. Но так как привыкли придерживаться данной манеры поведения, вот, то и придерживались, собственно, ее, пока так потихонечку не начали общаться. Но забавно было, что обе с подругой не помнили, что ж там было за такой конфликт. Прям страшный, что нужно было переставать общаться.
Наша память такова, что даже вы с высокой вероятностью могли рассказывать одну историю, одну и ту же историю друг другу, что ты сделала вот так, а другая могла говорить, нет, это ты сделала вот так, потому что наша память, она все-таки вот так делает часто с нами, что она на основании наших эмоций, ну, как бы дорисовывает, изменяет, как это было. Mm-hmm. Вот, или, может, вот как у вас остаются, наоборот, только эмоции, что вот как-то было.
Татьяна написала достаточно тоже популярную такой подход к людям, да, что благодарите тех, кто вас разочаровывает. Они оздоравливают ваше сознание. Ну и можно вспомнить какие-то статусы, что каждый человек, он тебе не друг, не враг, а учитель. Вот. Честно говоря, такая очень философская позиция. Мне не очень понятно, про что это. Вот. И я бы, ну, не знаю, как к этому относиться. А ты как к такой философской позиции относишься?
Ну, звучит классно. Я вообще бы там поддержал, если бы был комментарий, благодарите людей вообще за все, ну, что они, ну, как-то проявляются, как-то попадаются. Но дело в том, что я, ну, в отношении себя понимаю, например, что это очень сложно и порой невозможно, потому что разочарование – очень болезненный процесс, и процесс внутренний, потому что это что-то происходит внутри меня, там много переживаний, там, не знаю, обиды, ощущение несправедливости, там, может быть, злость, горечь, все что угодно. Вот. И в этот момент кажется не то, что сложным, невозможно благодарить за это другого человека, вот, что он как-то, ну, с этой реальностью помогает нам столкнуться. Но воспринимать это как часть жизни, как неизбежную часть жизни, и пытаться не закрываться от нее, не прятаться, или, не знаю, не выстраивать внутри себя каких-то или снаружи механизмов, которые бы, как сказать, помогли обходить людей, чтобы на всякий случай с ними не разочаровываться, вот я думаю, это был бы вот хороший вариант, чтобы так не делать. Mm-hmm. Вот, действительно сталкиваться с живыми людьми, потому что вот мы все как-то можем ранить друг друга, это реальность.
Еще бывает, что дело в том, ну, человек меня разочаровал, и дело не в крупных неприятностях, которые он мне доставил, а дело скорее, что я ничего от него не получаю. ну, кроме какой-то вот такой опустошенности. Вот мы общаемся, я выхожу там, ухожу, допустим, из гостей, да, и понимаю, что я как будто что-то вкладываюсь, интересуюсь им, да, а он нет, да, и, mm-hmm. и вот это очень часто звучит, что он вроде бы меня не обижает, не предает, но вклад разный. Mm-hmm. Как будто бы мои, как сказать, мне отношения с ним важны, а ему, ну так, есть и есть. Mm-hmm.
Ну вот я бы здесь две части вкладывал. Первое, это про которое мы уже говорили по поводу того, что проговаривать. Ну то есть я, если я иду и ожидаю, что ты меня будешь слушать, как минимум хорошо и честно сказать об этом или там попросить, чтобы как бы это было. А вторая часть – это часть ответственности, что вот в разочаровании часто еще вопрос ответственности. Когда я всю ответственность отдал другому человеку, и он эту ответственность не понес, у меня возникает разочарование. Вот. А когда все-таки я беру ответственность на себя за то, что я там поговорил, предупредил, я, может быть, в такой ситуации попросил, давайте, вот у нас сейчас есть там 20 минут, но для меня очень важно рассказать что-то, поделиться. Ты мог бы меня послушать, не знаю, помолчать или как-то поддержать? Это в том, что я беру часть ответственности на себя того, что происходит. Или в подобных ситуациях, когда человек там какие-то мои ожидания не оправдывает. Насколько я был ответственен за то, чтобы ну, это что-то сделать. Это тоже такой важный момент, потому что если я, во-первых, отдал эту ответственность, во-вторых, еще не сказал об этом, то вероятность того, что человек вообще это не сделает, очень велика. И я буду чувствовать, что это несправедливо, и я буду чувствовать разочарование в другом.
Еще слушатели давали советы, что надо сначала самому во всем помогать, ну, видимо, другим людям, чтобы к тебе люди uh-huh. потянулись. И еще что, если мы сосредоточены на том, чтобы брать, а не на том, чтобы отдавать, и вот если бы мы больше отдавали, то мы бы меньше разочаровывались. Вот, ну, такое, что будьте добрыми, добро победит зло, больше вкладывайтесь в людей, а нежели чем ожидайте от них. Uh-huh. Но мне кажется, это тоже не очень-то возможно. Вот, и как какой-то такой добрый самарянин, это не каждый сможет.
Ну, для меня здесь вопрос того, что насколько я на самом деле могу вкладываться, не ожидая ответной чего-то. Потому что все-таки я бы говорил о том, что мы как-то созданы так, что для нас важен баланс. Что я отдаю, и что-то где-то я получаю. Это могут быть разные люди, разные места. Кто-то может действительно мне давать поддержку, а отдавать я могу эту же поддержку совершенно другим людям. Но мне важно тоже получать. И здесь про свою честность. Нет ли такого, что я буду, ну, как бы отдавать, а внутри себя где-то там глубоко все-таки надеяться, что я что-то получу. Или что это хорошо так делать, и я тогда потом что-то получу за это. Или, не знаю, я иным образом получу какое-то такое, ну, за это вознаграждение. И здесь важно это понимать. Если я правда отдаю, И не ожидаю того, что мне как-то восполнят или вернут, тогда да, я думаю, высока вероятность, что у меня не будет разочарования. Если я могу просто отдать, вне зависимости от того, мне в ответ скажут спасибо или плюнут в лицо, то как бы это вот именно тот настрой, что я воспринимаю, что этот человек может как бы и так, и для меня, и то будет ответом, потому что важность для меня поделиться тем, что у меня есть. Вот. И тогда я, скорее всего, не буду испытывать вот тех болезненных ощущений, когда все-таки в ответ мне плюнут в лицо. Но если я все-таки внутри себя ощущаю, что за такое действие должны, там, не знаю, сказать спасибо или похвалить, и то, получив плевок в лицо, я разочаруюсь, скорее всего. Я буду негодовать и буду внутри себя это переживать.
Mm-hmm. То есть понимать просто, что мы для другого делаем, для чего, да?
Чем я руководствуюсь? Mm-hmm. Да, какой у меня мотив на самом деле? У меня мотив сделать, чтобы, ну, все равно, чтобы в ответ получить, либо действительно мой мотив сейчас это просто отдать для того, чтобы поделиться с кем-то чем-то.
Mm-hmm. Ольга пишет, что иногда надо много пропускать мимо головы. Есть простые вещи, которые не меняют жизнь, не стоят нашего внимания и эмоций, не стоит на них зацикливаться, да? Ну, то есть какие-то такие мелкие шероховатости в отношениях, вот, можно просто... Ну и ладно, плохое настроение было сегодня у друга, у человека, да, поэтому он так поступил, так сказал.
Ну, если я правильно воображаю то, о чем пишет Ольга, и действительно, мы не идеальны. Ну, то есть другой человек может быть там злиться, разочарован, просто что-то сказать, что он на самом деле не имел в виду, или сказать как-то так корявым образом, и он ну, не нацелен на то, чтобы как бы меня тыкнуть. Но тогда да, я воспринимаю, что ну да, было и было, может быть, и в какой-то момент я тоже, у меня есть такая особенность, что я могу что-то плохо, ну, коряво сказать или сделать не так. Это нормально, мы понимаем, что мы живые люди, мы, ну, не знаю, не идеальные роботы, вот, которые по алгоритмам действуют. Мы ошибаемся, нам свойственно это делать.
Угу. И осталась секунда, нам нужно сделать вывод, как не разочаровываться в людях.
Ты, как хочешь сказать, тестируйте реальность, старайтесь увидеть людей настоящими, а не взаимодействовать с их образами у себя в голове. Потому что настоящий человек, он правда разный, он может радовать и печалить. И если мы будем понимать, что он такой, то меньше шансов разочароваться в нем.
Угу. Спасибо за эфир. Вам, аудитория, спасибо за комментарии и вопросы. До встречи в следующих эфирах. Всего доброго. До свидания.
Всем пока. Берегите себя, своих близких.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.